Я беру один, она берет другой, а потом я делаю так, так что она знает, что я с ней играю. Я встаю на цыпочки, хватаю ее, и она делает... О, это замечательно. Солнышко, ты не хотела бы поиграть в комнате Ким? А Ким дома? Нет? Она в школе, но ты все равно можешь у нее поиграть. Спасибо. Вот и хорошо. Пока. Эй, постой. Пойди-ка сюда, поцелуй меня на прощание. Вот, возьми. Спасибо. Ничего не испачкай. Я тебя люблю, я тебя тоже люблю. Она просто прелесть. Она милочка. Дебби, спасибо, что снова берешь к себе Эллисон на выходные. Лэри снова меня подвел, у него опять командировка. Не беспокойся, мы любим, когда у нас Эллисон. Ты слышала последнюю новость? Этот мальчик, дружок Ким, на днях вручил ей любовную записку. Это так забавно, представляешь, этих детей роман. Это забавно, когда ты ребенок, но когда взрослеешь, романтика умирает. Мужчинам нужно только одно — секс. Лили... Лили, я знаю, что мы не всегда с тобой соглашаемся. И я знаю, что твой развод доставил тебе массу переживаний. Но я хочу... Я все еще твоя заловка. И я люблю тебя. И я не думаю, что любовная романтика мертва. Дебби, для меня она давным-давно умерла. Хочешь чашечку кофе?
Okay.
Хочу.
Okay. Just made a fresh pot.
Я только что сварила свежий. Тебе помочь?
Yeah.
Да, достань, пожалуйста, сливки. Ты знала, что Лэри хотел второго ребенка?
No.
Нет. К тому времени у меня уже не было никакого желания даже прикоснуться к нему. Я не знала, Лили. У нас с Бобом это все так... Я хочу сказать, он такой нежный, предупредительный. Думаешь, я не знаю? Я вижу, как он смотрит на тебя и как он держит твою руку. Или украдкой тебя целует, когда думает, что никто не смотрит. Лили, я бы все на свете отдала за такие отношения. Но у вас с Лэри, наверное, тоже были хорошие моменты. Нет, нет. Между Лэри и мной никогда не было нормальных отношений. Я никогда не чувствовала себя с ним в безопасности. Я никогда не ощущала себя достаточно умной, достаточно красивой. Он бывал ласковым только тогда, когда хотел секса. Ну что ж, Лили, мужчины устроены иначе, чем мы. Вот-вот, это было его вечной отговоркой. Он говорил, что я просто не понимаю потребностей мужчины. Что я все время заставляю его чувствовать себя виноватым. Лили, не все мужчины таковы. Лэри был таким. Я действительно перепробовала все, чтобы ублажить его. Представь себе, независимая Лили старается ублажить своего мужа. Но что бы я ни делала, ничего не менялось. Что во мне неправильно, Дебби? В тебе нет ничего неправильного. Я всегда думала, что наши близкие отношения будут совершенно особенными. Я ума не приложу, почему все пошло в кривь и в кость. Добро пожаловать на очередную беседу из серии «Библейский портрет супружества». Мы находимся примерно в середине этого цикла, который посвящен разбору проблем, приводящих к распаду семей. Сегодняшняя тема – самая трудная для разговора со смешанной аудиторией. Мы будем говорить о сексе. Обычно мы говорим о нем один на один, и уж, конечно, мы не часто затрагиваем эту тему в церкви, но когда супружеские пары приходят к нам за советом и помощью, то об этом предмете речь заходит гораздо чаще, чем вы себе представляете. Я еще ни разу не встречал людей, которые бы при вступлении в брак думали, что у них могут возникнуть проблемы с сексом. Они уверены, что это образуется само собой, это будет чудесно. Если что-то и треснет в наших отношениях, то уж, конечно, не это. Никто не вступал в брак с мыслью, что у него будет роман на стороне, потому что сексуальная сторона его супружества потерпит крах. Но это происходит сплошь и рядом. В сегодняшней беседе я должен затронуть очень щекотливый и запретный предмет — секс. Греховен ли секс? Является ли он чем-то таким, что нам приходится делать, потому что мы люди? Может быть, это что-то такое, что мы должны терпеть? Является ли секс Божьей волей? Правильно ли это сказать своему мужу: «Я сегодня слишком устала, чтобы заниматься сексом»? Правильно ли это постараться помочь своей жене получать настоящее наслаждение от ваших супружеских отношений? Или же это что-то такое, что делают в попыхах, чтобы поскорее отделаться? На все эти вопросы приходится отвечать, когда к нам приходят за советом и помощью. Обычно в этом говорят в узком кругу. Но сегодня я хочу рассказать вам, чему учит об этом предмете Библия, потому что ее учение очень ясно. Хотите – верьте, хотите – нет, но оно также очень конкретно. Но когда начинаешь говорить о сексе, многие люди чувствуют себя очень неловко. Некоторые делают каменное лицо, другие начинают рассматривать пол. Есть такие, что просто не могут слышать об этом. В обстановке церкви даже самые уравновешенные пары немедленно реагируют, как только речь заходит о сексе. Позволите ли вы мне, как человеку, такому же, как и вы, поговорить о том, что считается очень личным и щекотливым предметом? Откроете ли вы свои умы и сердца, и разрешите ли мне свободно учить вас тому, что говорит об этом Библия, не испытывая при этом неудобства? Если же у вас и вашей супруги есть проблемы в этой сфере, то я прошу вас подойти ко мне после беседы и прямо сказать: «Пожалуйста, помогите нам, и я постараюсь вам помочь». Сегодня нам нужно разобрать целый ряд вопросов. Вопрос номер один – греховен ли секс? Первый стих Писания, который приходит мне на ум, находится в книге Бытия, в главе 1, стих 28, где говорит сам Бог. Он говорит: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Бог сказал: «Я хочу, чтобы вы плодились и размножались». Это Бог желает, чтобы мужчина и женщина, поженившись, имели детей. Бог никогда не повелел бы им делать что-то греховное. Секс не греховен. Секс придумали не Адам и не Ева. Секс изобрел Бог. И когда Бог создавал мир, что описано в двух первых главах книги Бытия, Он сказал: «Это хорошо, это хорошо, это хорошо». Секс — это хорошо, секс не греховен. Приказ плодиться и размножаться предшествовал тому событию, когда Адам и Ева поели с запретного дерева и согрешили. Таким образом, секс был учрежден Богом еще до грехопадения. Время от времени я встречаю кого-то, кто говорит, что секс греховен, потому что сексуальные отношения Адама и Евы начались после их грехопадения, когда они поели с этого дерева. Но это противоречит Библии. Секс предшествовал грехопадению. И он придуман Богом, а не человеком. Перелистаем пару страниц книги «Бытия» и найдем следующий важный отрывок о сексе в супружестве. «Бытие», глава 2, стих 24, он гласит: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Об этом мы уже говорили в этой серии бесед. Тут выделяется ряд ступеней. Это Божья идея. Он говорит: «Я хочу, чтобы вы оставили своего отца и свою мать. Я хочу, чтобы вы прилепились друг к другу, то есть крепко держались друг за друга, были всегда вместе. А потом, я хочу, чтобы вы стали одной плотью». То есть не просто жить вместе под одной крышей. В Новом Завете выражение «одна плоть» объясняется, и оно означает иметь сексуальные супружеские отношения. Правильно ли это оставить своих родителей? Да, это по-библейски. Правильно ли это прилепиться к моей жене? Да, это по-библейски. Но если эти два положения верны, то верно и третье. Бог желает, чтобы я оставил, прилепился и имел супружеские отношения, то есть секс. Это было до грехопадения человека. Секс был волей Божьей для человека еще до того, как в мир вошел грех. Но прочитаем следующий стих и увидим в нем что-то очень интересное. Он гласит: «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Почему они не стыдились? Потому что Бог сотворил их нагими. Адам и Ева были людьми, и у них еще не было одежды. Они не стеснялись друг друга, они не знали, что такое стыд. Они не считали секс дурным, чем-то таким, что надо скрывать. Разве не примечательно, что Бог делает здесь это замечание, что они не стыдили свои наготы? Поэтому, если мы считаем, что секс — это что-то постыдное, греховное, то мы противоречим Библии. Еще один важный отрывок находится в послании к евреям, глава 13, стих 4, он гласит: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». В Библии нигде не употребляется популярное сегодня выражение «половое сношение». Она разбирает этот предмет гораздо тоньше и деликатнее и употребляет выражение вроде «непорочное ложе». В этом отрывке слово «ложе» обозначает секс. Супружество должно быть честным. Это правильно. Брак полезен всем. Но как насчет секса в браке? Ложе, то есть сексуальная сфера вашего супружества, должно быть непорочно. Соответствующее греческое слово буквально означает «чистое». Вот его буквальное значение. Оно не замарано. На нем нет грязи. В браке нет ничего грязного, и в супружеском сексе тоже нет ничего грязного. Тут не сказано, что можно испачкаться, а потом отмыться. В Библии этого нет. Тут сказано, что секс в супружестве чист. Это хорошо. Тут не сказано, что он бывает то чистым, то грязным. Секс в браке всегда чист. И его учредил Бог. А как насчет секса вне брака? Чист ли он? На это отвечает другая половина этого стиха. Ответ очень простой. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. В этом отрывке сказано, что супружеские отношения почетны. Секс в супружестве – дело хорошее, правильное и чистое. Но если у вас были половые связи до брака, что называется блудом, то это грех. Во всех обстоятельствах, для любого человека, в любом месте, в любое время, блуд – это грех. И это не только грех, но Бог активно вмешается в это и накажет вас. Он будет судить вас за это. Что происходит в супружестве, если я или вы решаем вступить во внебрачную связь с кем-то на стороне? Это называется прелюбодеяние. Если, находясь в браке, вы имели половое отношение с кем-то другим, то это называется прелюбодеянием. Бог говорит: Я буду судить тебя, если ты это сделаешь. Это нечестно и это нечисто. Что происходит, если вы решаете заняться сексом с кем-то, кто не только не является вашей женой или мужем, но и принадлежит к тому же полу, что и вы? В этом случае вы совершаете прелюбодеяние, как называется половая близость с лицом того же пола, это гомосексуализм, и это тоже грех. И Бог будет судить вас за это точно так же. Итак, вы должны задать вопрос, греховен ли секс? Ответ, в зависимости от обстоятельств. С кем? Когда? Если не с мужем или женой, или если с кем-то еще, то греховен. Когда? Если до того, как вы поженились, греховен. Если не с женой или мужем после свадьбы, то греховен. Если же вы поженились и имеете близкие отношения с партнером по браку, то вы выполняете Божий план, чтобы вы стали одной плотью, и тогда это хорошо и чисто. Второй вопрос, который мне постоянно задают, я думаю, что секс нужен для того, чтобы иметь детей, верно? Значит, если у меня достаточно детей, то и секс больше не нужен. Поэтому вопрос состоит в следующем. Является ли деторождение единственной целью секса? Если бы Бог ограничился тем, что Он сказал на эту тему в первой главе книги Бытия, «плодитесь и размножайтесь», то можно было бы сказать, пожалуй, секс только для этого. Но дело в том, что во всей остальной Библии, где только не зайдет речь о сексе, о детях ни слова. Зато говорится о наслаждении. Ключевой отрывок на эту тему находится в книге «Притч», глава 5, стихи 18, 19 и 20. Это такая же библейская истина, как и то, что мы прочитали в первой главе книги Бытия. Она гласит, «Источник твой да будет благословенен, и утешайся женой юности твоей, любезную ланию и прекрасную серную, груди ее да упоевают тебя во всякое время». Любовью ее услаждайся постоянно. Знаете, каково буквальное значение этого древнееврейского слова, переведенного как «упоевают», «опьяняют» буквально? Это означает «упиться до пьяна», «опьянеть от любви своей жены». В этом отрывке нет ни слова о детях. Здесь говорится о прекрасном времяпровождении со своей женой на супружеском ложе всегда, во всякое время. Обратите внимание, что здесь ничего не сказано о детях. Если вы спросите, где в Библии больше всего написано о сексе в супружестве, то знайте, что в ней есть целая книга на эту тему. У евреев раввины не разрешают мужчинам читать эту книгу, пока им не исполнится 30 лет, поскольку она была написана на древнееврейском языке, ее строки настолько недвусмысленны, и до такой степени эротичны, что буквально поражают воображение читателя. Она называется «Песня песней Соломона». Эта книга полна эротики. Позвольте мне прочитать несколько стихов из «Песни песней Соломона». «Песня песней», глава 2, с 1 стиха. «Я нарцисс саронский, лилия долин. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Что яблонь между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мной любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головой, а правая обнимает меня». Нежность, романтическая страсть, она говорит о своем возлюбленном. И она находит для него удивительные слова. Она говорит, голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби. Щеки его цветник ароматный, гряды благовонных растений, губы его лилии источают текучую мирру. А что возлюбленный, послушайте, как он описывает ее? Волоса твои, как стада коз, сходящих с горы Галаадской. Зубы твои, как стадо выстриженных овец. Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста. Мед и молоко под языком твоим. Пожалуй, нам лучше не читать дальше. Песня песни Соломона. Наверное, кто-то из вас, вернувшись домой, захочет ее прочитать. Итак, если секс не греховен и служит не только для деторождения, то я задам вам такой вопрос. В чем состоит совершенная воля Божья относительно ваших интимных супружеских отношений? Как можно умножить этим славу Божию? И можно ли вообще? Какова воля Божья? Как я, муж, должен думать о сексе в своем супружестве? Как должна об этом думать моя жена? 1 послание к Коринфянам, стих 2 главы 7. Но в избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж равна, и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Давайте внимательно рассмотрим эти стихи. Я хочу дать вам несколько принципов. Принцип номер один находится в стихе втором. Он гласит: «Но во избежание блуда каждый имей свою жену». И каждая имей своего мужа. Если вы хотите знать Божье решение проблемы сохранения чистоты в супружестве, когда соблазны подстерегают вас повсюду, то вот это решение. Ваша жена – ваш муж. Повсюду в Писании, когда речь идет о том, как избегать прелюбодеяния, Бог всегда говорит о вас и вашем муже или вашей жене. Поскольку вокруг вас столько искушений, а внутри вас данные вам Богом сексуальные потребности, то для того, чтобы их удовлетворить, необходимо вступать в брак. Приобрести свою собственную жену. Основной способ избежать половой распущенности – это чтобы все ваши половые потребности удовлетворялись вашей собственной женой или мужем. Тогда вас не очень-то будут искушать желания вступать в связь с кем-то на стороне, потому что эта нужда, эти порывы находят в браке адекватное удовлетворение. Во избежание блуда каждый имей свою жену или мужа. Следовательно, если статистика верна, и большинство всех женатых и замужних людей имеют внебрачные связи, то это значит, что с точки зрения Библии причина этого состоит в том, что их супружеские интимные отношения оставляют желать лучшего.
Во избежание блуда каждый имей свою жену или мужа. Я слышал это сотни раз. Я не получаю этого дома, но мне это необходимо. Поскольку мои потребности не удовлетворяются в браке, я буду удовлетворять их на стороне. Но Бог говорит, что именно по этой причине и необходимо состоять в браке. Принцип номер два, стих третий. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Второй принцип. Бог велит нам удовлетворять сексуальные потребности вашего партнера в браке. Это его приказ. Здесь сказано, муж, оказывай жене. Знаете, что буквально означает слово, переведенное здесь как «оказывай»? «Отдавай обратно». «Возвращай» — это императив. Глагол повелительного наклонения. Вступая в брак, мы даем друг другу обет любить и беречь, пока не разлучит нас смерть. В тот момент, когда вы вступаете в брак и даете этот обет, вы оказываетесь в долгу перед вашей женой или вашим мужем. Вы обязаны отдавать этот долг. Мне приказано удовлетворять сексуальные нужды этого человека. Это долг, который я должен возвращать. Это долг. Откуда я знаю, выплачиваю ли я этот долг? Спросите у того, кому вы должны. Я выплачиваю долг не в той степени, в какой считаю нужным. Необходимо, чтобы сексуальные потребности этого человека были полностью удовлетворены, чтобы моя жена была счастлива во всей полноте. Это долг. Я должен отдавать его ей, и вы должны отдавать его своим супругам. Это не выбор, это обязательство. С каким чувством я должен это делать? Посмотрим, что сказано в третьем стихе. «Муж, оказывай жене должное благорасположение». Суть в том, что когда Бог приказывает мне удовлетворять сексуальные потребности моей жены, я должен делать это с нежностью и лаской, с любовью. Не так? Ну ладно уж. Это мой долг, раз ты этого хочешь, ладно. В конце концов, мы супруги. Нет, слово, переведенное как благорасположение, означает преданно, нежно, ласково. Я обязан, мне приказано удовлетворять сексуальные потребности моей супруги так, как это нужно ей, а не так, как считаю нужным я. Я должен удовлетворять их так, чтобы ей было хорошо. И тут не одно чувство долга. Я делаю это с любовью. Я проявляю свое нежное чувство к ней. Принцип четвертый, в четвертом стихе, он гласит, «Жена не властна над своим телом, но муж». В этом стихе Бог передает право владеть вашим телом с целью получения сексуального наслаждения вашему мужу или вашей жене. Слово, переведенное как «власть», буквально означает, что Бог пришел к жене, забрал у нее право владеть собственным телом и передал это право ее мужу. Вот. Держи, теперь ее тело принадлежит тебе. Почему Бог отдает мужу тело жены, а жене тело мужа? Ответ. Им это необходимо по причине сексуальных потребностей, заложенных в них Богом. Что происходит, если она не хочет, потому что ее тело устало, а мое нет? Что ей следует делать? Ответ. Она не имеет права на свое тело. Именно так говорит Библия. У меня нет власти над моим телом. Оно для наслаждения моей жены, а ее тело для наслаждения мужа. Что происходит, если ваш супруг желает очень интенсивной половой жизни? Это ничего. Это не имеет значения. У вас есть обязательство, согласно Писанию, быть ласковой, любящей женой, удовлетворять сексуальные потребности этого человека в таком объеме, так часто или так редко, как это необходимо ему. Ваше тело было передано Богом вашему супругу. То же относится и к мужу. У вас нет власти, нет права. Если она желает секса, ответом всегда должно быть «да, конечно, дорогая». Если он попросит об этом, конечно, милый. Мы относимся к своему телу, как будто оно принадлежит нам. Но согласно Богу, это не так. Это тело Его, Божье, и Он говорит мне, что оно также принадлежит моей супруге. Оно для ее наслаждения. Проясняется потихоньку. Стих номер 5. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время. Следующий принцип. В Библии Бог дает только один законный повод не иметь близости. Только один. Знаете, какой? По согласию. Знаете, что это слово означает в греческом языке? Оно означает симфония, то есть полное, единодушное согласие. Муж и жена вместе говорят, давай на время воздержимся от секса по такой-то причине. Только по этой причине мы можем уклоняться от близости друг с другом. При этом я на самом деле не уклоняюсь, потому что ты ведь тоже пока этого не хочешь. Слово, переведенное как «уклоняйтесь», означает «неплатеж», «невыполненные обязательства», «невыполнение обязательств». Вы как бы обкрадываете, грабите супруга. Никогда не говорите «нет». Разве только когда вы оба согласились воздержаться от близости. Но в этом случае вам в сущности и не приходится говорить «нет». Принцип номер 6 особенно полезен. Читаем стих 5 первой главы первого послания к Коринфянам. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе». В каком смысле «опять быть вместе»? Возобновить близость. Вы воздерживались по взаимному согласию по какой-то причине, но потом опять вернитесь к сексуальным отношениям. Почему? Чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Это последний принцип, данный в этом отрывке. Бог предупреждает нас о совершенно излишних и дьявольских сексуальных искушениях, которые будут нас терзать, если нам отказывают в близости жена или муж. Он, Бог предостерегает нас, чтобы не искушал вас сатана. Он обязательно будет вас искушать, потому что у вас есть потребность в сексе. Если она не удовлетворена в браке, то сатана об этом знает, и он будет вас искушать. Это вам совсем не нужно. Поэтому сходитесь, тогда не будет почвы для искушений. Бывают ли нормальные искушения, зарождающиеся внутри вас? Конечно. Но есть и искушения сатаны. Если вы отказываете друг другу в близости так долго, что ваши половые потребности не находят удовлетворения, и это раздражает и расстраивает вас, то сатана тут как тут. Но его искушение ненормальное. Тот, кто отказывает супругу в близости, подталкивает его или ее к искушению. Например, жена хочет близости, а муж сердит на нее за что-то и решает отплатить ей, отказавшись от секса. Если он будет в этом тверд и последователен, неделю за неделей, то его жена, эта женщина, столкнется с ненормальными искушениями сатаны. Библия очень ясно говорит об этом. Главный способ избежать половой распущенности – это иметь чудесную близость со своей женой или своим мужем, так часто, как вы пожелаете. Но как насчет меня? Что мне делать со своими сексуальными порывами? Должен ли я рассказать ей о них? Должен ли ждать, когда она сама догадается? Что мне делать с тем, каким меня сотворил Бог? А что я должна делать, как принимающая сторона? Должна ли я быть сдержанной? Что нам делать? Я рад, что вы спросили. Библия дает ясный ответ на эти вопросы. Он находится в первом послании к Фессалоникийцам, глава 4, стих 3. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. Посмотрите на третий стих. Ваше освящение – это воля Бога. Что такое мое освящение? Мое освящение означает, что я должен воздерживаться от половой распущенности. Я должен положить этому конец. Принцип номер один. Божья воля состоит в том, чтобы я никогда не вступал в интимные отношения вне брака. Никогда и ни с кем. Это моя обязанность. Принцип номер два. Моя обязанность всегда воздерживаться от искушения блуда. Здесь сказано, чтобы вы воздерживались от блуда. В греческом оригинале это возвратный глагол. Он означает «удерживайте себя от блуда». Это моя обязанность – воздерживаться. Конечно, другая обязанность моей жены и моя обязанность – удовлетворять сексуальные потребности друг друга в браке. Но делает она это или нет, когда приходит соблазн согрешить, моя обязанность проста – воздерживаться, сдерживать себя, вовремя остановиться. Третий принцип изложен в стихе 4. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Это очень важный принцип. Ваша обязанность – научиться сдерживать свои сексуальные порывы. Это ваша проблема, а не вашей жены или вашего мужа. Это ваше дело. Тут сказано, чтобы каждый из вас умел. Слово, переведенное как «умел», буквально означает «усвоить что-то через собственный опыт». Знать, как это делать, как овладеть этим умением. Это зависит от особенностей вашего организма, насколько сильны ваши сексуальные порывы, какой вы. Что для вас всего важнее? Ваша обязанность во всем этом разобраться. Когда мы, пасторы, собираемся вместе, одни мужчины, и обсуждаем вопрос чистоты служителя церкви, то я всегда говорю братьям, обязательно имейте близость с женой накануне длительного отъезда. Все братья в нашей группе делают такие лица, да. Вы понимаете? Но это моя обязанность – соблюдать святость и честь брака. Это ваша обязанность. Итак, здесь сказано, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Здесь говорится о соблюдении сосуда. Это значит, как вы его содержите, как вы выполняете этот Божий приказ. Как овладеваете этой наукой? Моя обязанность быть в супружестве лидером. Мужчины, это ваша обязанность быть лидером в браке. Вы должны сказать вашим женам, что необходимо для того, чтобы ваши сексуальные потребности были удовлетворены. Я должен уметь соблюдать свой сосуд. Это мое дело. И именно на мне лежит ответственность поделиться этим умением с моей женой. Почему-то мы думаем, что существует какое-то интуитивное знание, и что другой человек может читать в наших мыслях или догадываться о них. Нет, вы должны знать точно и проявить инициативу, неважно, мужчина вы или женщина. Вы должны проявить инициативу и найти способ деликатно сообщить мужу или жене о том, что у вас на сердце. Мы дружим с одной супружеской парой, так у них жена ставит свечу на ночной столик. Всякий раз, когда муж заходит в спальню и видит эту свечу, он знает, что ночка будет жаркой. А каков ваш способ коммуникации? Большинство известных нам семей не имеет ни одного подобного приема. Знаете, сколько пар нарушает этот принцип в результате отсутствия метода коммуникации? Они идут в постель, и один из них думает, ну почему он или она не понимает? Почему не догадывается? Но он или она даже не подозревают о вашем желании. Найдите свой способ содержать ваш сосуд в почете и удовлетворении, чтобы эта сфера супружества была в полном порядке. В заключение я хотел бы задать вам несколько вопросов. Первый. Насколько хорошо ваши супруги удовлетворяют ваши сексуальные потребности? Что бы они мне ответили? Довольны ли вы? Получаете ли наслаждение? Насколько вы удовлетворены этой стороной брака? Что бы они сказали? Справились ли вы со своей скованностью? Раскрепощено ли ваше тело и ваши чувства, чтобы стать чутким к желаниям вашего партнера и взять на себя ответственность за их удовлетворение? говоря языком Библии, излить наслаждение на своего мужа или жену. Вы изливаете его на него или нее, чтобы потом вы услышали слова: «Это было чудесно. Спасибо тебе за то, что ты так любишь меня». Слова, сказанные от всего сердца. Интересно, что если спросить у мужчины, от чего в жизни он получает самое большое наслаждение, то он всегда ответит одно и то же, если будет честным. Номер один — это секс. Бог всех мужчин сотворил такими. Но все исследования, которые я прочитал, а я прочел около 30 разных книг или глав из книг, готовясь к сегодняшней беседе, все исследования, посвященные вопросам секса и сексуальных потребностей женщины, показывают, что для женщин секс не на первом, не на втором и даже не на третьем месте. На первом месте у женщины интимность, чувство близости, чувство, что она любима и желанна, свечи, цветы, нежные объятия, нежность. Вот чего она ищет. Оба они сотворены Богом. Женщины, Бог дал вам очень трудное поручение, чтобы ваш муж был самым довольным, счастливым, любимым мужчиной на свете. Когда чужая женщина подмигивает ему на работе, он должен иметь столько чудесных воспоминаний, чтобы знать, что может подождать. Он может подождать, потому что, когда он придет домой и даст вам понять о своем желании, то ему не придется искать секса на стороне. Ведь лучше того, что приготовлено для него у вас, ему все равно не найти. Мужчины, позвольте мне задать вам вопрос. Лучится ли ваша жена неземным светом? Чувствует ли она, что довольна, любима, хватает ли ей ваших объятий и нежных забот, так что кто бы ни обратил на нее внимание, этот соблазн не подействовал бы на нее, потому что все ее потребности удовлетворены вами? Греховен ли секс? Нет. Предназначен ли он только для деторождения? Нет. Может быть, это только ваша обязанность? Нет. Так что же это? Женщина. Это может стать самым важным делом, которое жена делает для своего мужа. Пусть же вашей главной задачей станет, чтобы вашему мужу хотелось сделать это только с вами. Это было чудесно. Я обожаю кино про романтическую любовь. Пойдем спать. Скажи, ты не устала, правда? Немножко. Знаешь, я могу подняться в спальню сию минуту, но вот только запру гараж. У меня голова раскалывается. Ну, нет, ну... В самом деле... Нет, не в самом деле. Я могу запереть гараж завтра или сегодня, только попозже. Ладно, ладно. Я иду.